Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Таков клиентский путь». Меня зовут Екатерина Стоянова. Я маркетолог-стратег. Здесь я разбираю вопросы и терминологию клиентского пути, а также обсуждаю стратегии, инструменты и лайфхаки, которые помогают бизнесу наладить процессы, сэкономить и заработать. Этот подкаст мы пишем вместе со спонсором сезона, агрегатором отзывов Тавека. Сегодня мы с вами разберем самую актуальную тему, которая всегда есть у предпринимателей, и всегда они с этим запросом приходят к своим маркетологам и говорят: «Так, нам нужно обогнать конкурента. Как нам стать номер один?» Или еще хуже, что часто бывает, это когда предприниматель утром приходит на работу, вчера ему его друг или где-то в социальных сетях высветилась какая-то классная рекламная кампания конкурента, и вот он утром врывается в кабинет к маркетологам и говорит: «Так, смотрите, что сделали наши конкуренты. Нам нужно сейчас повторить и сделать то же самое, или нам нужно придумать что-то гораздо круче, чем сделали они». В общем, постоянно внутри компании возникает конкуренция как раз-таки с вот этими конкурентами. Мы постоянно, по сути, меряемся не теми местами для того, чтобы попытаться как-то выиграть эту гонку. Но самые внимательные слушатели нашего подкаста уже знают, что это абсолютно неправильный путь, потому что по всем современным методам мы фокусируемся не на конкурентах, а мы фокусируемся на наших потребителях. Мы смотрим, какие у них есть главные потребности, и пытаемся раньше, чем наши конкуренты, эти потребности закрыть наилучшим образом. Таким образом мы и выигрываем, собственно, конкуренцию. Но, тем не менее, анализ конкурентов у нас никуда не девается. Мы все так же, конечно же, в нашу стратегию включаем анализ конкурентов, мы их анализируем, просто мы это делаем абсолютно по-другому. И в рамках этого выпуска мы с вами поговорим, как же правильно анализировать этих конкурентов, чтобы это нам не мешало, чтобы мы с ними не мерились ненужными местами, а чтобы действительно мы развивали наш бизнес и отхватывали самый большой кусок пирога на рынке. Ну что, давайте начнем. Вы знаете, у меня уже 10 лет опыта работы в маркетинге, и я помню, когда я начинала, были такие настолько топорные, универсальные подходы, которые применялись ко всем там, где надо и не надо, и, к большому сожалению, эти подходы используют до сих пор. Так вот, как они выглядели? Ну, во-первых, всегда маркетологу давалась какая-то таблица, или этот маркетолог должен был самостоятельно составить таблицу, которая так и называлась «Анализ конкурентов». И в дальнейшем что просили, собственно, сделать этого маркетолога? Выписать главных конкурентов. Обязательно, если мы говорим про социальные сети, нужно было выписывать количество подписчиков, индекс вовлеченности, engagement rate. Да, возможно, вы знаете или слышали, или ваши маркетологи точно должны знать, что такое engagement rate. Соответственно, вот это все нужно было прописать обязательно и каким-то образом потом это применить. В итоге, как я люблю говорить, мы всегда получали такую картинку, что у нас есть анализ конкурентов, так же, как и анализ рынка или анализ целевой аудитории, которая у нас лежит где-то в папочке, и к которому мы никогда больше не прибегаем. Ну, за исключением тех моментов, когда руководитель вырывается утром в кабинет и говорит: «Так, нам нужно вот опередить кого-то». Так вот, это абсолютно неверный подход. О чем нам говорит продуктовый подход, да, и если мы говорим с вами про метод «Jobs to be done», о котором мы с вами говорили очень много в разных выпусках в рамках этого подкаста, он нам говорит о том, что, во-первых, мы должны анализировать по-другому, а во-вторых, смотреть на 4 типа конкурентов. Давайте определим, что за 4 типа, откуда они вообще взялись. И возьмем мы с вами того же самого нутрициолога. Подставьте сюда вашу нишу или кого хотите для того, чтобы лучше потренироваться. Итак, что такое 4 типа конкурентов? Это у нас есть прямые конкуренты, косвенные, товарные и неявные. Прямые конкуренты – это те же самые конкуренты, которые борются с нами за ту же самую аудиторию. И самое главное – то, что они решают проблему этой аудитории точно таким же путем, каким решаем мы. Ну, например, если мы с вами говорим про нутрициолога, какую проблему он может решать? Ну, например, при помощи питания улучшает он здоровье, да, то есть работает конкретно с какими-то показателями, микроэлементами, витаминами, дефицитами и так далее, и так далее. Так вот, прямой конкурент – это будет такой же нутрициолог, который работает в этом же ценовом сегменте с этой же аудиторией и предлагает точно такой же продукт, как и мы. И как раз-таки этих конкурентов привыкли называть конкурентами, то есть чаще всего анализируют только их. Но что делать, если в нашей нише конкуренты делают одно и то же? Что делать, если мы не можем получить достаточное количество идей для того, чтобы как-то выстрелить, для того, чтобы улучшить нашу рекламную компанию или вообще наш маркетинг или наш продукт? И тут нам стоит обратиться к остальным трем типам конкурентов. Значит, следующий тип – это косвенные конкуренты. В чем отличие? В том, что косвенные конкуренты, они, несмотря на то, что работают с той же самой аудиторией, они решают проблему этой аудитории иначе, каким-то другим путем. То есть, если здесь мы с вами говорим о том, что у человека есть какие-то дефициты, то кто может также решать эту проблему, если не нутрициолог? Ну, например, какой-нибудь врач, эндокринолог или, может быть, какой-то иной врач, к которому обратился человек и выяснил, что у него есть дефицит каких-то витаминов, микроэлементов и так далее. А вообще, на самом деле, может решать и не врач. Могут решать какие-нибудь лекции на YouTube, которые человек самостоятельно смотрит, или каких-то блогеров, которых он смотрит. И там он видит информацию о том, как все-таки повысить свое железо, витамин D и так далее, и так далее. В общем, занимается самолечением. Но мы сейчас говорить об этом не будем. Давайте просто сфокусируемся на вариантах решения. Так вот, все вот эти вещи будут как раз-таки инструментами, то есть нашими косвенными конкурентами, инструментами решения проблемы. То есть косвенные конкуренты, они всегда находятся раньше, чем прямые конкуренты. Для того, чтобы человеку проанализировать прямых конкурентов ваших и выбрать среди них, то есть чтобы ему выбрать среди нутрициологов, он сначала должен понять, что я хочу решить свою проблему при помощи нутрициолога, а не при помощи блогера, не при помощи лекции на YouTube или какого-то врача. То есть мы, по сути, должны склонить его изначально к выбору нашей ниши. И поэтому двигаться всегда в тех нишах, которые проданы, как я люблю говорить, намного проще. То есть представьте, что 10 лет назад ментальные проблемы люди решали только у психиатров, если они были, или у подруг, да, то есть приходили за чаем, да, обсуждали, какой плохой кто-то, и, соответственно, как-то, да, выплакивались друг к другу. Но сейчас мы уже все знаем, что мы можем пойти обратиться к психологу, или если мы хотим двигаться, да, как-то вперед, мы можем обратиться к коучу. То есть ниша стала продана. Мы уже все знаем, что при помощи этого инструмента мы можем решить свою проблему. И вот чем больше ниша будет продана, тем больше человек будет склоняться к решению этой проблемы именно таким способом. Например, если через 5 лет психология канет в лету, то есть, ну, как бы все перестанут ей пользоваться, то человек начнет решать эти же проблемы другим способом. Например, в то время будет популяризирована какая-нибудь эзотерика, и, соответственно, человек таким образом будет решать эту проблему. Хотя в целом популярность эзотерики мы видим уже сейчас, да, то есть по всем статистическим данным она очень сильно растет, онлайн-продукты, да, в этой теме начинают очень сильно расти. И это как раз-таки дает вот эту, знаете, плодородную такую почву для того, чтобы те же эзотерики легко начинали продвигать себя, легко продавать, потому что продана ниша. Люди привыкли решать свои какие-то проблемы путем обращения к вот этому эзотерику, который занимается чем-то конкретным. Вот, поэтому проданность ниши – это вот как раз-таки в тему косвенных конкурентов, в тему того, с кем вы конкурируете, кто еще для этой же аудитории решает эту же проблему, но каким-то другим путем. Следующий тип конкурентов – это товарные конкуренты. Товарные конкуренты – это те конкуренты, с которыми у нас с вами одинаковый продукт, но при этом отличается аудитория. Отличаться она может по разным причинам. Например, этот конкурент работает в другом ценовом сегменте. Это частая история, когда вы, допустим, хотите куда-то дотянуться, но пока что вы не можете, потому что у вас недостаточно ресурсов, чтобы стать как этот конкурент. Тем не менее, он, несмотря на то, что работает с другой аудиторией, предлагает тот же самый продукт, и, соответственно, вы можете перенять у него какие-то идеи, а как он вышел на вот эту аудиторию. Здесь можно привести очень много примеров. Например, если мы возьмем тех же специалистов в сфере маркетинга, каких-нибудь, допустим, таргетологов, тех, кто настраивает официальную рекламу в социальных сетях, то мы видим, что, допустим, один таргетолог может зарабатывать, я сейчас условно буду говорить цифры, например, один таргетолог будет зарабатывать 10 тысяч рублей, а другой 50 тысяч рублей. Почему такая разница? Потому что, по сути, у них продукт одинаковый, они настраивают просто рекламу, но один зарабатывает в 5 раз больше, чем другой. Потому что вот этот второй, который зарабатывает больше, он выбрал нишу, в которой ему проще двигаться. За счет чего? За счет того, что в этой нише более аудитория, которая способна платить больше за этот же продукт или услугу. Например, первый таргетолог работает с салонами красоты, которые платят ему фиксированную стоимость, там те же 10 тысяч рублей. А, соответственно, второй работает с недвижимостью или работает с онлайн-образованием, и там он берет процент от рекламного бюджета. Таким образом, он сам влияет на свой доход, потому что, показывая лучший результат, ему выделяют больше бюджета, и таким образом он получает больше и больше процент. И мы видим вот такое вот, да, распределение зарплаты, то есть кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше. Также, если мы с вами, допустим, посмотрим на других специалистов, условно психологов. Психологи, которые будут работать с менее острыми проблемами, они будут зачастую зарабатывать меньше, чем психологи, которые работают с острыми проблемами. Почему? Потому что в эту тему прекрасно ложится концепция продукта витаминки и продукта обезболивающего. То есть у нас продукты в мягких темах, да, то есть которые, ну, мы покупаем, да, эти продукты, чтобы почувствовать себя лучше. Не потому, что у нас что-то очень сильно болит. То есть мы покупаем, чтобы сделать свою жизнь чуточку лучше. Это может быть все, что угодно. Это может быть, допустим, если мы говорим о психологе, это, например, какое-то регулярное хождение к психологу для того, чтобы узнать себя. То есть глобально ничего не болит, но я хочу узнать себя лучше. Или, например, хождение к нутрициологу для того, чтобы поправить как-то, да, там, опять-таки, дефициты те же самые. Или, например, если мы возьмем какую-нибудь вообще бьюти-сферу, да, то есть люди ходят на маникюр не потому, что у них что-то болит, и им просто необходимо туда прийти. Ну, как бы нет. Они ходят, потому что это просто продано, опять-таки, обществом, что это делать нужно. Да, нужно ходить в салон, а не делать это дома. Вы уже знаете, что с точки зрения косвенных конкурентов эти два варианта конкурировали бы между собой. Но есть у нас и продукты другого типа. Продукты обезболивающие. Это продукты, которыми человек пользуется тогда, когда у него действительно что-то болит, когда ему что-то нужно решить. Например, если мы говорим о том же психологе, то это какая-нибудь семейная терапия, когда у вас разваливается семья, у вас какой-то кризис, да, семейный, и вы идете к терапевту для того, чтобы решить эту проблему. То есть это намного острее ощущается. Человек в моменты, когда ощущается острее, он готов платить за это больше денег. Вспомните, как вы за воду в аэропорту платите сильно больше, чем за воду в обычном магазине. Просто потому, что там у вас выбора нет, а вода вам все еще нужна, вы очень сильно хотите пить. Так и здесь. Также, если мы говорим про продукты обезболивающих, может быть очень много. Очень часто они находятся в нише B2B. Когда вы, если у вас бизнес, да, в сфере B2B, вы предлагаете что-то клиентам, с которыми работаете, вот очень часто ваш продукт – это будет продукт обезболивающий, потому что вы будете решать какую-то проблему своего клиента. Так вот, в нише B2B люди готовы платить в целом больше, чем в нише там, где у вас продукт витаминка. И это тоже стоит учитывать, когда мы с вами говорим про товарных конкурентов, да и вообще в принципе про продуктовый подход, про свой продукт, про улучшение своего продукта, про выбор смыслов для рекламы своего продукта, в общем, для много-много чего. Так вот, в целом, когда мы с вами говорим про товарных конкурентов, это может быть история про то, что ваш конкурент, он сфокусировался на той аудитории, у которой больше что-то болит. И, соответственно, если больше болит, люди готовы платить больше. Это может быть такая история. Вторая история, которая может проскальзывать, это то, что ваш конкурент сфокусировался на том, что он работает с VIP-клиентами. Но при этом для того, чтобы работать с VIP-клиентами, вам нужно сильно раздуть свою расходную часть. То есть если у вас салон красоты, но вы не можете конкурировать с каким-то премиум-салоном красоты, находясь не в том районе или имея не то помещение, да, поэтому это не всегда возможно. Поэтому, когда мы оцениваем товарных конкурентов, мы должны оценивать не только идеи, которые они используют, но и мы должны точно оценивать свои ресурсы. А можем ли мы вообще стать такими, как этот конкурент? Способны ли мы сейчас на своих активах, собственно, вырасти до такой точки? Также в эту тему расскажу вам про сегментацию, которая тоже может быть вам очень актуальна. Мы остановимся, да, на ней не так подробно, но обязательно прям почитайте об этом. В общем, когда мы с вами говорим про сегментацию, существует такая вещь, как ABCDX-сегментация. Так вот, ABCD — это как раз-таки клиенты, определенные, да, по типам, с которыми мы чаще всего работаем. Клиенты типа AB — это клиенты, которые 80% денег приносят, при этом тратят 20% наших усилий, то есть они покупают достаточно легко или у них есть какие-то очень обоснованные возражения, которые нам легко закрыть. И есть клиенты типа CD, которые наоборот забирают 80% наших усилий, приносят 20% денег, то есть они очень много возражают, очень много спорят и так далее, и так далее, и так далее. В общем, при оцифровке наших клиентов мы можем выбрать, чем выделяются клиенты типа AB и сфокусироваться конкретно на них. Но, как вы помните, это называется ABCDX-сегментация. Так вот, X — это клиенты типа, с которыми мы хотим поработать, но мы не можем это сделать по какой-то причине. У нас недостаточно ресурсов, времени, денег, медийных ресурсов. То есть мы не можем пока что позволить себе работать с такими клиентами. Я думаю, что в нише у каждого сейчас это есть. И вот зачастую ваши товарные конкуренты, они работают как раз-таки с клиентами типа X. То есть они могут себе позволить работать с такими клиентами, а вы нет. Но при этом товарные конкуренты являются такой идеальной ролевой моделью для вас. То есть вы можете смотреть и думать, так, а вот куда нам тянуться? А как они пришли в эту точку? Как они там использовали, да, свои ресурсы для того, чтобы оказаться там, где я хочу оказаться? Но товарные конкуренты, они, конечно, могут быть для нас конкурентами не только потому, что они работают предлагают такой же продукт другой аудитории в плане чека, да, ну и, допустим, потому что они находятся в другом регионе. То есть, там, не знаю, условно, у вас какой-нибудь салон в Москве, а то салон в Дубае. Та же самая услуга, тот же самый продукт, но при этом будет отличаться аудитория просто за счет того, что, да, абсолютно разные геолокации. И означает ли это, что вы можете тоже, да, использовать какие-то идеи, которые вы повзаимствуете у вот салона, который находится в Дубае? Да, конечно. Вопрос только в том, чтобы адекватно их потом вписать в свою маркетинговую стратегию. Но товарных конкурентов мы также анализируем. То есть это, я думаю, что мы запомнили. И у нас остается четвертый тип конкурентов. Это неявные конкуренты. Это самый спорный тип конкурентов, самый сложный, но при этом самый, знаете, такой часто используемый. То есть на самом деле неявные конкуренты – это тем, с кем мы конкурируем просто постоянно, просто не замечаем эту конкуренцию. Что такое неявные конкуренты? Вот представьте, вы в какую-то единицу времени, у вас есть ограниченное количество времени на что-то, ограниченное количество внимания на что-то и ограниченное количество денег тоже на что-то. Три валюты – время, внимание, деньги. И теперь, когда мы с вами говорим про неявных конкурентов, то, по сути, это конкуренты, которые вместе с нами борются за внимание, время и деньги человека. Давайте банальный пример. Возьмем какой-нибудь праздник, Новый год, день рождения и так далее. И вот есть какая-нибудь среднестатистическая семья, которая сейчас переехала в новую квартиру, делает ремонт и все в этом духе. И вот муж должен купить подарок жене, и он ходит и думает, блин, вот купить подарок подороже, но тогда мы, блин, ремонт не закончим. Или все-таки купить подарок подешевле, но тогда вроде жена обидится, но зато ремонт закончим. Ну, в общем, какие-то такие, да, мысли у него проскальзывают. И вот это как раз-таки пример неявной конкуренции, которая, да, потому что в данном случае происходит конкуренция за деньги человека. Есть прекрасная книга, как раз-таки, которая описывает подход Jobs to be Done, о которой мы с вами очень часто говорим в рамках этого подкаста, и она же говорит о конкуренции. И называется эта книга так: «Когда кофе и капуста – конкуренты». То есть эта книга уже своим названием показывает, что конкурировать между собой могут абсолютно разные вещи, которые мы бы никогда в жизни не подумали, что они как-то конкурируют между собой. Возвращаясь теперь к тезису про внимание и время, и конкуренцию за все это, что мы здесь можем сказать? Что у нас существует такой процесс, как баннерная слепота. Что такое баннерная слепота? По сути, представьте, что мы вообще как сущности, как индивиды, мы очень умные, и наш мозг, он очень умный. И наш мозг, он всегда стремится к тому, чтобы сделать так, чтобы мы с вами не сошли с ума. И поэтому часть информации он от нас скрывает. Ну, например, мы все знаем про то, что большинство действий мы делаем бессознательно, а не сознательно. То есть мы как бы вообще даже не задумываемся о том, а что мы делаем. То же самое с рекламой. А в мире ежегодно повышается количество рекламы настолько, что наш мозг вынужден адаптироваться к этому. И каким образом он это делает? Он делает так, чтобы мы с вами не замечали часть этой рекламы. Все достаточно просто, но при этом достаточно плохо для маркетологов, потому что у них встает большой вопрос, а как же пробить эту баннерную слепоту? Как сделать так, чтобы люди все-таки видели нашу рекламу? То есть если раньше достаточно было просто в рекламе донести ключевые смыслы для того, чтобы человек, ну, мы точно знали, что он увидит эту рекламу и, соответственно, перейдет, если смысл ему понравился, да, или ударил в какую-то точку, которая была актуальна для этого клиента, то сейчас маркетологи как только не изощряются для того, чтобы как раз-таки пробить эту баннерную слепоту, потому что, ну, очень тяжело это сделать. Есть, да, статистика, которая показывает, что там за последние десятилетия баннерная слепота увеличилась в десятки раз, то есть мы видим в десятки раз меньше рекламы. По последним исследованиям, которое было проведено как раз-таки в 2023 году, в 2023, оно говорит о том, что баннерную слепоту лучше всего пробивают релевантность. Давайте объясню вам, что это такое. То есть было одно время такой миф, который ходил у маркетологов, и он звучал так, что для того, чтобы пробить баннерную слепоту, нужно делать что-то необычное, яркое, креативное, в общем, что-то, что, знаете, вот такое будет вырви глаз выглядеть, да, и тогда человек обратит на это внимание. В этом есть доля правды, исследования нам тоже говорят о том, что да, действительно, ну, как бы, такой феномен, да, он тоже наблюдается, то есть, действительно, люди обращают внимание на что-то суперпёстрое и все в этом духе, но все-таки главный элемент, как пробить баннерную слепоту, это говорить на самые актуальные темы для аудитории, то есть, чтобы вот этот вот смысл, который мы пытаемся донести в этой рекламе, он был максимально релевантен тому, что сейчас болит у человека. Это мы с вами возвращаемся к тезисам про продукт обезболивающий и продукт витаминку. Если мы очень четко, да, поняли потребность человека, это тоже, да, о чем мы с вами говорили во многих подкастах в рамках этого сезона. Если мы очень хорошо поняли эту потребность, то мы, соответственно, отвечая на эту потребность, априори пробиваем баннерную слепоту. Вопрос дальше будет только в форме, чтобы выбрать эту форму наиболее удобную человеку, чтобы он все-таки увидел, да, где-то. это рекламное сообщение, выбрать нужную социальную сеть, где у нас обитает больше нашей аудитории и так далее, и так далее. Но запоминаем, что неявная конкуренция, да, это всегда история про то, что мы боремся за деньги человека, за внимание. Здесь у нас есть тезис про баннерную слепоту, ну и за время. И давайте перейдем теперь к тезису времени. Как же мы все-таки, с кем мы боремся за вот это самое время? А теперь представьте, что человек, он всегда куда-то спешит. Я очень люблю этот тезис, всегда его повторяю, что каждый живет в своем мире хаоса. Так вот, если мы с вами возьмем социальные сети даже, в которых продвигается, мне кажется, 99% бизнесов, да, не в какой-то конкретной социальной сети, а в целом. Так вот, если мы посмотрим на социальные сети, то мы видим до сих пор у компаний очень устаревшие подходы. То есть у компаний есть ожидание, что мне достаточно там, просто рассказывать про свой продукт, про свою услугу и как бы это все. Это-то может и все, если у вас продукт такой, что человек будет самостоятельно его искать в поиске, да, социальных сетей. То есть, например, если вы ищете свадебного фотографа, вы натыкаетесь на социальную сеть этого эксперта и смотрите, нравятся ли вам его работы, которые он публикует в постах или в других типах контента. Таким образом, вы определяете, просто видя работы, нравится он вам или нет. Но есть огромное количество ниш, в которых человек поступает не так. То есть, если мы говорим про путь клиента, да, о чем у нас, собственно, с вами и подкаст, то мы понимаем, что человек в вашей нише, он не будет искать в поиске социальной сети аккаунты, посвященные этой теме. Ну, например, если мы опять-таки возьмем того же нутрициолога, которого мы с вами разбирали, и уж человек решит поискать нутрициолога в социальной сети, такое, в принципе, возможно, вот он будет вбивать в поиске, но ему будет недостаточно обычной страницы посадочной, да, то есть вот упакованной вот этой вот страницы социальной сети, где он просто посмотрит стоимость, примеры рационов, ваше образование и так далее, и так далее. Потому что у человека от этого не сформируется достаточно доверия, чтобы купить ваш продукт. Все-таки это, да, другой бизнес, соответственно, подход тоже здесь должен быть другим. Или если мы, допустим, говорим про недвижимость. Как вы себе представляете человека, который в социальные сети заходит, вбивает, да, там где-то квартира в таком-то городе, просто смотрит упаковку и такой, так, ну вот я, пожалуй, куплю, или я, пожалуй, сразу оставлю заявку. Конечно, это не так работает. Поэтому, когда вы понимаете, что у вас есть бизнес, которому необходимо аккумулировать аудиторию, чтобы она прогрелась, это может быть и потому, что у вас цикл покупки будет длинный, то есть человек будет долго решать и приходить к решению, что он хочет это купить. Ну, например, если мы возьмем тот же дизайн интерьера, да, или возьмем покупку квартиры, то человек проходит очень долгий путь для того, чтобы решить все-таки купить квартиру или заказать дизайн. Соответственно, вот есть долгий вот этот цикл. Или там, где у нас есть повторные какие-то покупки. То есть, если мы возьмем того же нутрициолога, то человек может сначала купить услугу, потом какой-то продукт, инфо, да, продукт, потом он может опять купить услугу и так далее, и так далее. То есть, в этих нишах нам очень важно аккумулировать аудиторию где-то. Так вот, и мы здесь получаем какую формулу? Что мы ведем тогда социальные сети, и они должны аккумулировать, то есть люди должны подписываться, и каким-то образом мы должны у них высвечиваться, да, то есть потому что от того, что они подписались, наша цель с вами не достиглась, то есть они у нас еще ничего не купили, и не факт, что купят. А нам для того, чтобы они купили, нужно их прогреть. Что такое прогреть? Это донести все-все нужные нам ключевые смыслы, и при этом самое главное, сделать так, чтобы человек это увидел. Вы, конечно, сколько угодно в пустоту можете публиковать огромное количество постов, коротких видео и так далее, но если их никто не видит или не досматривает, ценности в этом примерно ноль. И тогда мы здесь с вами опять приходим к тезису про неявную конкуренцию. А с кем мы будем конкурировать, да, когда мы говорим с вами про внимание? Представьте среднестатистического пользователя социальной сети. На кого он подписан? Его друзья, одногруппники, семья, коллеги, какие-то блогеры, возможно, там, лайфстайл, который публикует что-то мотивационное, возможно, какие-то трэш-блогеры, у которых каждый день прекрасный инфоповод, да, и что-то у них происходит постоянно, на каких-то полезных, возможно, экспертов. Ну, то есть вот у него есть сборная солянка в подписках. Есть часть компаний, то есть какие-нибудь бьюти-салоны, там, недвижимость и так далее, и так далее. И теперь представьте, что когда у вас вот эта недвижимость, вы конкурируете со всеми подписками человека, потому что у этого человека есть ограниченное количество внимания. Ну, например, в день он может действительно качественно посмотреть там ленту в течение там часа. Ну, может, кто-то больше, кто-то меньше, это не столь важно сейчас. И вы в этот момент не будете конкурировать с другими агентствами недвижимости, которые вот то агентство, они публикуют вот такой вот цвет, а вы вот будете на таком-то цвете публиковать посты. Ну, бред же полный. Тут самое главное, что человек будет смотреть каких-то интересных блогеров, интересных экспертов, свою семью, друзей, которые постят какие-то новости, и тут вы. И вот ваша задача подумать так, а как, блин, сделать так, чтобы мы все-таки высветились этому человеку. Как сделать так, чтобы он досмотрел наш контент? Очевидно, что тут уже не подходит история про то, что мы здесь просто расскажем про то, что мы строим квартиру. Да, то есть помните, вот эти раньше контент-планы были примерно в то же время, когда был и вот этот фиговый анализ конкурентов вот с табличкой, вот примерно тогда же у нас был контент-план, который состоял у нас из трех типов контента: информационный, продающий и развлекательный. И вот мы думали, так, информационный пост, значит, нам здесь, наверное, нужно рассказать ценности компании. Или вот продающий пост, мы вот здесь вот выложим, что у нас сейчас то-то, то-то, вот отзыв, пожалуйста. Ну, то есть мы мыслили вот примерно такими категориями. Ну, давайте справедливости ради, это даже тогда было достаточно глупо. Вот, но это еще и было 10 лет назад. Если вы до сих пор так работаете, пожалуйста, прекратите, не нужно так делать. Вот, но сейчас это не работает вообще. То есть мы должны постоянно думать о том, как сделать наш контент видимым, чтобы люди его видели. Поэтому обязательно изучаем неявную конкуренцию и думаем, перенимаем идеи, как сделать так, чтобы нас люди видели. Мы здесь можем, если мы говорим с вами про агентство недвижимости, использовать очень много разных подходов. Например, один из последних интереснейших кейсов, не один конкретный, а то, что происходит на рынке недвижимости, это когда застройщики делают полноценные шоурумы, в которых упаковывают полностью квартиру, то есть, да, делают там полноценный дизайн, и затем они приглашают блогеров пожить в такой квартире на протяжении там одного дня. И, соответственно, эти лайфстайл-блогеры делают полный обзор этой квартиры, пока они показывают свою жизнь. То есть, что люди привыкли получать от этих лайфстайл-блогеров? Как они готовят завтра, как они живут, что они надевают, куда они ходят и так далее, и так далее. И здесь получается, что блогер может в это все очень органично вписать рекламную интеграцию. То есть он параллельно показывает, как он живет, но делает это в этой квартире. И если квартира, она опять-таки выглядит супер, вау, классно, соответствует ожиданиям этой аудитории и донесены правильный смысл, то эту квартиру по умолчанию хочется купить. Тут достигается главный эффект, что вы, получается, стали видимыми. Вы сделали так, чтобы вообще про вас, как о застройщике, узнали. Потому что если бы вы просто публиковали бы в своих социальных сетях, да, какие-то такие стандартные посты, о которых мы поговорили, то, конечно, такого эффекта даже близко не было бы.
Катя после службы зашла пообедать в советскую столовую. Столовая помещалась на нижнем этаже той же Астории, в бывшем ресторане гостиницы. Столики были без скатертей. У немытых зеркальных окон сохли в катках давно не поливаемые пыльные пальмы. Заплеванный в окурках паркет. Обед каждый приносил себе сам, становясь в очередь.
В столовую, которую описывает Вересаев в своем рассказе «В тупике сестры», вряд ли захочется зайти по доброй воле. Наверняка, если бы у героини был выбор, она бы отправилась обедать в более чистое и респектабельное заведение. Давно известно, что ключевым фактором успеха является репутация, и сервис Тавека может в этом помочь. Каждую минуту Тавека мониторит отзывы на самых популярных интернет-ресурсах, картах, отзывиках и профильных площадках. Затем собирает все данные в единый личный кабинет, где вы можете отвечать на отзывы, анализировать статистику и аналитику. Уведомления о новых отзывах поступают в Telegram-канал. Туда же высылаются ежемесячные отчеты. Кроме того, у Тавека есть книга отзывов и предложений, которая находится в каждом уголке потребителя, только в электронном формате. С ее помощью вы сможете собрать обратную связь клиентов через QR-код. Электронная книга работает просто и эффективно. Негативные отзывы отправляются в службу поддержки для оперативного решения, а положительные отзывы могут быть опубликованы в открытых источниках. Электронная книга отзывов от Тавека позволяет сократить количество публичных негативных отзывов в 5 раз, а положительные увеличить в 3 раза. Такой подход делает компанию более привлекательной в интернете. Пользователи чаще ее выбирают, а это положительно сказывается на ее финансовых показателях. Сегодня Тавека пользуется 3000 компаний в 13 странах мира и более 30 сфер, среди которых рестораны, гостиницы, клиники, магазины и автосервисы. Не откладывайте развитие своего бизнеса на потом. Переходите по ссылке в описании и заказывайте бесплатный аудит. А по промокоду REDBARN вы получите скидку в 15%. Поэтому давайте мы здесь подытожим. 4 типа конкурентов у нас есть, и про каждого мы с вами должны думать. Когда мы с вами говорим про прямых конкурентов, мы здесь должны с вами учитывать не количество их подписчиков, не вот что-то такое, пожалуйста, не нужно это делать. Вы должны точно понимать, что любой анализ, проведенный в рамках маркетинговой стратегии, вам должен давать идеи для следующего блока. То есть вы сделали анализ конкурентов, из анализа конкурентов у вас появились какие-то идеи, которые вы отправили дальше в следующие блоки, в блок позиционирования, товарной линейки, контент-стратегии, способов продвижения и так далее, и так далее. То есть вы прям выписали эти идеи. Так вот, когда мы с вами говорим про идеи, которые можно получить у прямых конкурентов, это могут быть идеи воронки, то есть как в них заточен, да, вот этот путь пользователя, а какие интересные элементы этой воронки есть. Если бы мы с вами говорили про какие-нибудь там разработку приложения, тоже, да, с вами это обсуждали, что у больших технологичных таких конкурентов у них есть накопленная дата, накопленная вот эта информация о том, как пользователи поступают внутри этого приложения или внутри сайта, и мы, соответственно, можем перенять какие-то идеи по юзабилити нашего сайта или приложения, да, то есть тут у нас могут быть такие варианты. В общем, любые абсолютно интересные идеи мы с вами отправляем дальше как гипотезы, и дальше эту гипотезу мы с вами уже тестируем. Про это мы с вами, кстати, тоже говорили в подкасте, поэтому обязательно послушайте выпуск про тест гипотез. Так вот, получается, что эта идея у нас уходит на тест. Этого достаточно. С прямыми конкурентами завязали. Идем дальше. Косвенные конкуренты. Косвенные конкуренты – это те, кто у нас находится на пути до прямых конкурентов. И здесь, соответственно, мы с вами берем идеи по тому, какая ниша сейчас продана, да, то есть в какой нише будет нам проще всего двигаться. Также, когда мы говорим про косвенных конкурентов, мы должны учитывать, можем ли мы на вот этом пути сравнения, когда человек только сравнивает варианты, как-то выхватить этого человека до этого. Давайте мой любимый пример. Вот я всегда говорю ученикам, вот представьте, что у вас болит спина. Сколько у вас есть вариантов, как вы можете решить свою проблему? И всегда варианты абсолютно разные. Кто-то говорит, я пойду к остеопату, кто-то говорит, я пойду к мануальчику, кто-то говорит, я выпью обезболивающее, кто-то говорит, я пойду на массаж и так далее, и так далее. Вариантов масса, просто. И здесь уже будет вопрос в том, что первое, какая ниша будет более продана, этот человек будет вспоминать первым. Второе, какой есть опыт взаимодействия с тем или иным специалистом, да, потому что будет сразу возникать икорение, что если у меня болела спина, и я решил это таким образом, то тогда и в этот раз я решу это таким образом. Но давайте предположим, что у человека нет какого-то вот этого икорения. То есть он там впервые сталкивается с такой проблемой или решение, которое у него было в прошлый раз, ему по какой-то причине не подошло. Можем ли мы человека захватить на пути вот этого обдумывания, да, к кому же ему пойти, к мануальчику, остеопату и так далее, если, допустим, мы говорим об эксперте-массажисте? Да, конечно. То есть взять, допустим, любые инструменты с рекомендательными алгоритмами, да, то есть когда социальная сеть самостоятельно ищет потенциальных клиентов, то есть это может быть Дзен, это могут быть короткие видеоролики в любой социальной сети, то есть здесь ключевое, что вот этот контент, он будет выходить не на аудиторию этого эксперта, а шире. И вот предположим, что тот же массажист, он затронет тему, почему спину, если у вас болит спина вон там-то, нужно решать эту проблему при помощи массажа. Сейчас, конечно, звучит абсолютно некликабельно и не суперинтересно, да, так что это не привлекает очень много внимания, но нам это не важно. Главное понять смысл, а там вы уже сможете адаптировать этот заголовок. Так вот, когда человек, у которого болит спина, он наталкивается на какой-то интересный такой пост или видео, да, в котором он видит, там, почему нужно решить так, или там 5 ошибок при лечении спины, или там 5 признаков того, что вашу больную спину уже нужно лечить. Ну, короче, какие-то вот такие вот темы, которые действительно для него сейчас супер актуальны. Мы не пытаемся с первых строчек продать конкретно массажиста, но через донесение экспертной информации в итоге получается так, что мы как раз-таки продаем идею того, что нужно спину лечить при помощи этого самого массажа. И тогда человек, конечно, сразу склоняется к решению, которое мы ему дали, то есть пойти непосредственно к этому эксперту, к этому массажисту. Он не начинает сравнивать с кем-то другим, потому что мы, проанализировав, да, как раз-таки косвенных конкурентов, поняли, с кем он нас будет сравнивать, поняли наши преимущества в сравнении с этими конкурентами и минусы тех конкурентов, отыграли на этих плюсах и минусах, выбрали рекомендательные способы продвижение. Таким образом, на ранних этапах выхватили эту аудиторию и донесли все нужные нам смыслы для того, чтобы этой аудитории продать нас. Сделали еще, да, в этом контенте какую-нибудь точку входа простую, что приходи на консультацию, приходи на что-то. В общем, чтобы первый шаг, он был максимально простым, потому что тоже, да, помним, что у нас всегда стоит задача, когда мы с вами говорим про продуктовый подход, это уменьшать, да, вот время до первой конверсии. То есть нам нужно сделать так, чтобы первая покупка состоялась как можно скорее. Вот, поэтому мы здесь можем поработать над точкой входа, сделать так, чтобы человеку с вот этой статьи, с вот этого видео было очень просто там заказать нашу услугу. Итого, следующий тип конкурентов товарный, да, здесь мы с вами что берем? Берем идеи. Для нас это бизнес, ролевая модель. Смотрим, по сути, на свою адекватность, адекватно ли мы выбрали нишу. Смотрим на ресурсы, можем ли мы сейчас выбрать другую нишу, насколько для нас это тоже будет адекватно. Или просто берем какие-то идеи по узким точечным сферам. Так тоже можно. И когда мы с вами говорим про неявную конкуренцию, она у нас, ей просто прошито вообще все, поэтому неявную конкуренцию мы учитываем всегда. По сути, мы с вами пускаем все, что мы делаем, через простой фильтр. А захотят ли люди за это отдать деньги? А захотят ли они на это потратить свое время и отдать этому свое внимание? Звучит на самом деле очень просто, но, к сожалению, это, наверное, один из самых сложных аспектов, с которым я сталкиваюсь, и которые пропускают просто 99,99, и там продолжите девятки сколько угодно, процентов предпринимателей. То есть об этом не думают вообще, потому что по умолчанию всем кажется, что если у меня классный продукт, то значит все смыслы, которые я доношу, будут классными. Но ни один человек не приходит, да, к чему-то сразу с мыслью: «Так, вот на вас я сегодня потрачу свое время», или «Так, ну вот на вас я потрачу свои деньги». Все это должно происходить автоматически, когда человек действительно залипает на вашем контенте, когда человеку настолько интересно, что он готов с вами проводить огромное количество времени, и когда ему настолько понравилось, что он хочет отдать свои деньги. И когда вы начнете через вот этот фильтр проводить все, что вы делаете, вы поймете, насколько сильно вы бустанулись и выросли. Я еще вообще в тему как раз-таки контента, донесения смыслов, всегда говорю такое, что чем быстрее вы поймете, что глобально людям вообще, вашим пользователям, на вас абсолютно пофиг, тем быстрее вы бустанете, потому что вы перестаете делать все, что вы делаете, через призму «мы классны». Вы начинаете все это делать через призму того, чтобы показать человеку, что ему с нами будет классно. И это, конечно, дает просто колоссальный, невероятный рост. Дополнительное преимущество такого конкурентного анализа. Когда мы с вами говорим про 4 типа конкурентов, мы, получается, гораздо шире смотрим на картинку. То есть мы, по сути, делаем такой зум-аут, когда мы погружены не в какие-то рутинные процессы внутри, не бесконечно конкурируем, да, с вот этими нашими прямыми конкурентами, а когда мы можем отдалиться и посмотреть, так, что нам здесь улучшить. Потому что, когда мы с вами говорим про CGM, Customer Journey Map, да, то есть про путь клиента, он, конечно же, не начинается с момента первого взаимодействия клиента с вами. Это тоже самая большая ошибка. То есть у вас есть ожидание, что ваш какой-то путь начинается с момента, когда вы уже зашли в магазин, написали нутрициологу, там, написали психологу и так далее, и так далее. Но представьте, сколько времени проходит до этого момента. Как долго вы осмысляете, что у вас есть проблема. Как долго вы думаете, что вам нужно найти ее решение. Как долго вы сравниваете, к кому вы пойдете. То есть вот этот огромный путь, мы вообще не можем его игнорировать. И чем больше мы будем смотреть на него, тем больше новых абсолютно идей может нам приходить. Например, если мы говорим про путь до этого, то здесь отлично ложится концепция, которую должен знать каждый предприниматель-маркетолог. Это лестница Бена Ханта, которая нам говорит про осознание потребности у аудитории. По сути, каждый человек, он проходит через несколько этапов. Сначала у него проблема должна, то есть она уже либо есть, да, но он ее не замечает, либо она должна скоро возникнуть, но человек вообще не осознает ни проблему и не собирается ее решать. То есть на примере со спиной это тот момент, когда там, постоянно человек сидит скрюченно там, за ноутбуком, да, и так далее. И вот, ну, как бы, по идее, спина должна скоро начать болеть, но она все еще не болит, и человек вообще не осознает проблему. Потом, соответственно, спина начинает побаливать, и этот наш клиент думает: ну ладно, поболит и перестанет, как бы, ну ничего страшного, пройдет сейчас. То есть в этот момент он тоже не осознает ни проблему, ни необходимость решения. И тут наступает следующий этап, да, по Бену Ханту, по его лестнице, который звучит так, что человек, он уже по сути понимает, что есть проблема, но он все еще думает, что ему не нужно решать эту проблему. То есть это когда, блин, что-то спина не проходит, как-то вот болит, ну ладно, пройдет, да, то есть вот какой-то такой момент. Я думаю, что сейчас многие могли узнать себя, как вы тянете, допустим, с походом к стоматологу и так далее, и так далее. То есть вот когда вы оттягиваете какой-то процесс, вам кажется, что сейчас все само решится. Только это, конечно, во многих сферах бывает. Так вот, получается, что это на следующий этап. Следующий этап после этого, да, который следует, это когда человек уже понимает, что, ну, блин, болит капец, надо решать. Вот прям надо и как можно быстрее. И он начинает думать: так, ну, кому же пойти? Вот вроде к врачу пойти, ну, как-то некомфортно, сейчас мне будут нотации читать там и так далее. У этого я никогда не был, а у этого нет контактов. Ну, то есть он начинает перебирать варианты ниш, при помощи которых он может решить эту проблему. И уже только потом, когда он определился, например, что он пойдет к массажисту, он уже выбирает среди массажистов, то есть среди ваших прямых конкурентов. А теперь задайте себе вопрос, на каком этапе вы могли бы этого пользователя схватить? Потому что на самом деле на каждом этапе у нас с вами будут абсолютно разные каналы рекламы. То есть, когда мы, допустим, говорим уже о последних этапах, вот человек уже конкретно ищет массажиста, да, то есть он понимает, что он ему нужен. Он здесь что делает? Он спрашивает у друзей, а дай мне контакт массажиста, да, то есть это история про сарафанное радио, которое, может быть, у вас запущено. Или, например, он вспоминает, а на каких массажистов я подписан в социальных сетях, пойду-ка посмотрю, кто там мне нравился, да, но это должна быть тогда история, что вы человека где-то захватили на ранних этапах, сделали так, чтобы он аккумулировался у вас. Или, например, это человек, он может пойти вообще в поисковик, да, и ввести массажист в Москве. И таким образом он увидит какие-то компании или экспертов, да, которые находятся, во-первых, размещены на сайтах-агрегаторах, там Яндекс.Справочник и так далее. Увидит также контекстную рекламу и там SEO-оптимизацию. То есть, соответственно, если у вас пока нет ресурсов для того, чтобы настроить вот эти все элементы, нет возможности нанять человека, который настраивает контекст или SEO, нет возможности сделать сайт под SEO или лендинг под контекстную рекламу, то тогда вы работаете с более ранними этапами. У вас как бы вариантов нет. Поэтому делать контент вам тоже придется на людей, которые еще не до конца осознали либо проблем, либо необходимость ее решения, либо то, что он хочет решить это таким образом. У нас сегодня с вами получился супер объемный, мне кажется, подкаст. Мы с вами обсудили глобальные смыслы, которые очень важны, но хочется мне это завершить все равно ключевым смыслом. Про то, что в подходе Jobs to be done, так или иначе, при всей важности анализа конкурентов, мы с вами первично смотрим на нашу аудиторию. И мы первично работаем именно с ней, смотрим на ее запросы. Конкуренты — это не про то, чтобы мы с вами сейчас сделали огромную таблицу, постоянно анализировали их, обращались к этой таблице каждый месяц, да, там. Нет, мы делаем это просто, берем ключевые идеи, понимаем, как это вообще работает, но идем улучшать наш продукт и захватывать вот этот главный кусок, самый большой, да, кусок пирога, мы идем, работая с нашей аудиторией. Поэтому фокусируйтесь именно на них. Фокусируйтесь на их проблемах, на том, что они хотят решить, на их возражениях. И тогда вы будете обгонять конкурентов, пока они будут все там возиться между собой в песочнице. Я надеюсь, что вам было очень интересно. Мы с вами услышимся в следующих подкастах. Всем пока!